Один из вопросов, который иногда задается и который проистекает из некоторого непонимания природы человека. Вопрос заключается в том, а нужен ли Бог ребенку? Вопрос кажется, так сказать, нормальный, но в то же время в нем кроется одно прямое недоразумение. Что значит «нужен»? Ведь когда мы говорим «нужен», то одно дело – мы наблюдаем что-то такое со стороны и говорим, ему там нужен или нет. Совсем другое, когда вдруг я испытываю эту необходимость, и я могу сказать, есть ли мне в ком-то или в чем-то нужда. Это если подходить чисто формально к этому вопросу. Я вспоминаю Евгения Онегина Пушкина, и он там пишет о Ларинах и говорит, там были дети всех возрастов, от 30 до 2 годов. Представляете, как здорово? Так вот, смотря о каком ребенке здесь речь идет, о 30-летнем или о 2-летнем. Это очень много значит. Ну, в нашей церкви такая практика. Например, до 7 лет ребенок даже не исповедуется. Правда, очень многие священники, не только священники, считают, что это все-таки практика сейчас не совсем верная. Нужно раньше исповедовать детей. В 5 лет обязательно надо исповедовать. Они уже великолепно понимают, что такое лукавство, например, что такое ложь, что значит обмануть. Поскольку они понимают, следовательно, требуется и исповедь. Вот здесь-то как раз ключ к решению данного вопроса. Нужен ли Бог ребенку? Если ребенок уже действительно находится в том состоянии, когда способен различать между добром и злом, и когда уже способен, по крайней мере, в самых основополагающих, я бы сказал, чертах, ну, наиболее ярких чертах, уже понимать, что такое правда, что такое справедливость. Кстати, дети к этому очень чувствительны. Если он в это состояние входит, то, конечно, ему нужен Бог. В каком смысле нужен? И когда мы говорим «Бог», то еще в детском сознании между собой соревнуются, если хотите, два основных свойства Бога. И первое из них, к которому они очень чувствительны, дети, как уже пришлось сказать об этом, это справедливость. Это правда. Для детей правда – это просто, ну, превыше всего, буквально. И вот на этом этапе, когда он начинает особенно ощущать несправедливость, тогда да, здесь, конечно, уже Бог, Бог как идеал, если хотите, справедливости, сознанию ребенка чрезвычайно нужен. Мне вспоминается один отрывок из работы нашего русского философа Владимира Сергеевича Соловьева, который называется «Коран». И он приводит там очень интересный сюжет. Откуда он взял, он не сообщает, но, наверное, это так и есть. Однажды Мухаммад, как теперь это чаще всего говорят, увидел сон. Сон был очень интересный. Перед ним были поставлены три чаши с вином, с медом и с молоком. И предложено было выбрать одну из этих чаш. Мухаммад избрал чашу с молоком. Наверное, это так есть. Какое объяснение дает Владимир Сергеевич этому выбору? Он говорит, мед – это образ язычества. То есть того характера жизни, который ищет только удовольствий и развлечений. В этом смысл, полный, если хотите, смысл человеческой жизни. Мухаммад отказался от этой чаши с медом, но он не взял и чашу с вином. И Соловьев говорит, вино – это символ особой духовности. Вино приводит человека в некое состояние, речь идет не об опьянении, не о пьянстве, а приводит в некое состояние особого воодушевления, если хотите, состояние особой одухотворенности. И вообще вино является символом даже, если возьмем древний мир, то символом даже экстатического состояния человека. То есть, когда он проникал или становился членом уже того даже мира, мистического мира. Мухаммад и это не взял. Он взял третью с молоком. Ну, и дальше уже я просто могу только сказать о выводе Соловьева Владимира Сергеевича. Он говорит, мусульманство, да, но с одной стороны, действительно оказалось от той развращенности и того стремления исключительно к наслаждениям, которое присуще язычеству, но оно и не доросло, как он считает, до тех состояний, высших состояний духовности, к которому призывает христианство, не доросло до идеи очищения от страстей, причем страстей не только страстей тела, но и страстей души, не доросло до состояния того молитвенного обращения к Богу, которое обоживает человека, который делает его носителем божественной благодати и таким образом приобщает его. Почему говорю об этом? Ребенок как раз еще находится в состоянии, когда его кормят молочком. И вот мы видим, что в мусульманстве высшим, кстати, высшим свойством даже Бога, да, является справедливость. Ребенок именно этой категории больше всего живет. Именно идея вот этой именно справедливости как таковой, этой правды, если хотите, вот что более всего еще присуще сознанию ребенка. И поэтому ему и нужен здесь какой Бог? Пожалуй, именно мусульманский, в том смысле, что для него высшие категории, чтобы поступать по правде, по справедливости и по отношению к нему, и он то же самое должен поступать по отношению к другим людям, к делам, к тому, что ему доверяется, что от него требуется. Справедливость, как он же Соловьев писал, это есть низшая планка любви. И какая может быть любовь, если нет справедливости? Но это низшая категория. Вот ребенок пока еще находится на этой стадии и развития. И в этом смысле ему как раз уже и нужен этот Бог, Бог правды. С его развитием постепенно уже он, и это очень важно, постепенно может он начинать понимать, как это относиться с любовью, не просто по правде, а с любовью. И это уже требует процесса развития. Не так это просто происходит. Это уже постепенное возрастание человека.
Вот ребенок все-таки существо такое, не всегда осознающее даже свою потребность, и тем более он не всегда может это показать. Иногда он даже в чем-то нуждается, тем более такой тонкий вопрос, как необходимость именно ну, богообщение, да, у ребенка. Более опытный человек, родители в данном случае, они, ну, скажем так, должны или могут, во-первых, увидеть как-то эту потребность. И какие-то есть, может быть, к этому сигналы, проявления. То есть тут такой практический вопрос, с одной стороны. И с другой, если у человека не было ни крещения, он не исповедуется, не причащается, то чем вот эту потребность, то есть нужду ребенка в Боге реализовать? Через что?
Нужда в богообщении, она всегда может быть удовлетворена чем? Молитвой. Ну, представьте, Василий Великий до 30 лет он жил в монастырях, написал устав монастырской жизни, вел действительно монашеский образ жизни. Да. Он общался, интересно, с Богом или нет? Или нет? Ну что вы? Мы почему-то решили, что общение с Богом возможно только в таинствах. Ничего подобного. Главное общение с Богом – это действительно в чистоте жизни, молитве и покаянии. Таинства же являются только вспомогающими средствами, помогающими. Ну, смотрите, ну, разбойник правый, тут же будешь со мной в раю. Простите, кто его крестил, кто его причастил? Ну, мы же должны, мы не обращаем внимания даже на такие серьезные факты из истории христианства, даже евангельской истории, не обращаем внимания. Христос сказал о некрещенных детях, не мешайте им приходить ко мне. Таковых есть Царство Небесное. Уже Царство Небесное. А что еще нужно, интересно? А еще что нужно? Ах, еще причастить нужно. Да? Или окрестить нужно. Понимаете, вот у нас вот такая вот склонность к пониманию христианских таинств как некоторых магических действий. И отсюда мы глубоко заблуждаемся в своих вот действиях по отношению к ним. Ребенок, если он молится, то это будет видно. Вот этому надо научать его. И когда уже он придет в соответствующий возраст, понимание, тогда, пожалуйста, да, конечно, надо, чтобы он крестился, а не крестить его.
Алексей Ильич, вот такой вопрос из практической сферы. Вот бывает на службе, когда родители, как правило, не особо воцерковленные, приходят с детьми, уже такими большенькими, года 3-4, и подходят к чаше, к причастию. Ребенок категорически отказывается, брыкается, зажимает зубы. Вот. И я видел две практики. Бывает, что священники отказываются причать таких детей. Говорят, вот вы им объясните, поговорите, чтобы он захотел. А бывает, что прибегают к силе пономарей, его держат за руки, за ноги. Он брыкается, отворачивается, ему держат голову. И насильно вот так вот причащают. А какая практика, ну, более оправдана? И что, к чему ведет впоследствии такое применение силы для ребенка?
Вторая практика прямо противоречит всему христианству. Как-то я смотрел фильм давно-давно, показывали Соловки. И там у входа в этот лагерь, над входом, была такая надпись: «Силою заставим войти в Царство Божье». Если бы можно было насилием, силой там загоним Царство Божье, там, по-моему, вот так было, загоним именно. Вот здесь это и происходит. Смотрят на таинство, как на магию. Вот беда-то какая, как на какое-то колдовство. Разве это можно? Вот этот вот игумен Никон Воробьев, когда на моих глазах такие вещи происходили, он, во-первых, отойдите, сразу, сейчас, не мешайте, да, потом подойдете после литургии и говорил всем, что у вас в семье происходит, как вы живете. Потому что дети – это лакмусовая бумажка, которая изображает как раз вот состояние семейной жизни. Ни в коем случае нельзя опускаться до таких вещей. Вы посмотрите, люди просто не понимают. А посмотрите, что сейчас происходит. Все несут детей причащать. Кажется, хорошее дело. Но забыли одно. Что вы, родители, должны причащаться. Тогда и причащение детей будет тогда действительно иметь пользу. Потому что если вы причастите ребенка, а сами тоже перед там телевизор, Бог знает, что делаете, то этим самым все равно, что вы вот помыли ребенка и тут же его в свою грязь опускаете. Кто так делает? Священное Писание говорит, проклят всяк, который делает дело Божие с небрежением. Поэтому, если хотят, чтобы действительно была польза для детей, то родители должны обязательно причащаться. Тогда будет польза и родителям, во-первых, они сами меняются, и ребенку тогда. А вот здесь, видите, отделываются. Как? Ребеночка причащать. Результат? Детей причащается полно, подростков, молодых людей. Почти никого. Да если бы можно было насилием, чисто внешним путем спасать людей, то Христос бы стал императором, и все. И с помощью римских легионов всех бы обратил в христианство, всех бы заставил причащаться. Неужели непонятно это? У людей очень сильно языческое понимание даже этого великого, величайшего таинства христианское. Что вы? Причащение – это действительно, разве можно насильно соединить человека со Христом? А ребенок вообще ничего не понимает. Да и обратили бы внимание на практику великих святых. Но посмотрите, вот праздник трех святителей – родители причащали, крестили их, даже не крестили. Они только не причащали. Крестились уже в каком возрасте? Василий Великий в 30 лет. Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, 24-26 лет. Вы подумайте. Не боялись. А вдруг умрет? Теперь боятся. Не боялись, потому что прекрасно понимали, что спасает человека, спасает. Даже не крещение, даже не Евхаристия, а правильная христианская жизнь. И если человек будет ее вести, не беспокойтесь. Крещение и даже причащение, да, это не ключ в Царство Божие, а ключом является жизнь по заповедям Христовым. Крещение же и причащение только тогда возможны, когда действительно человек ведет соответствующий образ жизни. Убеждение нужно, во-первых, вера. Ну, нужна же вера. Кто веру имеет и крестится. Это, во-первых. Во-вторых, уже эта вера требует соответствующего образа жизни, характера жизни, жизни по заповедям и покаяния. Тогда только причастие полноценно будет исцеляющим средством для души и ребенка, и родителей как таковых. Нет, отделаемся. Понимаете, какое внутреннее лукавство ребеночка бы причастить. Да. Ребеночка бы причастить. А ты что же? А родители? А вы что? И в грязь его в свою потом грязь опускают. В результате мы видим, как молодежь исчезает. Где она? Где эти причастники? Где они? Это, к этому надо относиться серьезно. А не так по течению.
Все-таки есть примеры детей, о которых мы знаем, о том, что их жизнь с детства и фактически даже с младенчества, она уже не такова, как у всех. Обычный пример, характерный для такой жизни, это преподобный Сергий, который уже, да, и мы знаем из его жития, что он постился, воздерживался даже от грудного молока. Что можно сказать, тут двойной такой вопрос немножко, что можно сказать о потребности его вот, в Боге, а о том, насколько нужен был ему Бог вот, в том младенческом уже даже состоянии. И второй момент – это жизнь родителей. Может ли она вот, каким-то образом влиять на то, что происходит в жизни самого ребенка, даже еще до его появления на свет, ну и, конечно, в процессе воспитания.
Есть такая мысль, очень хорошая мысль, которая говорит, что исключения только подтверждают правила. Такие личности, как преподобный Сергий, кстати, в недавнем прошлом подобный был Игнатий Брянчанинов, который еще будучи Дмитрием, мальчиком, поражал всех вот именно совершенно особенностью своего поведения, своих интересов, своим настроением, влечением к молитве, к уединению. Вот есть такие, действительно такие люди, но это, я бы сказал, очень редкие. Недаром их называют избранниками Божьими. Ну, действительно. А общее положение, конечно, оно нам всем хорошо известно. И здесь, так сказать, не представляет уже особых вопросов и затруднений в оценке их. А вот в отношении вопроса о влиянии родителей, и, точнее сказать бы, о значении родителей, это вопрос очень серьезный. Об этом много, конечно, литературы, много, но важно здесь отметить следующее положение, которое прослеживается во всей Библии, как Ветхого Завета, так и Нового. Это положение о том, что ребенок является неотрывной частью родителей, и что он, ребенок, воспринимает в конечном счете то, что несут в себе родители. Знаете, есть вот такое понятие, как наследственные грехи, наследственные добродетели, наследственные таланты, даже наследственные, если хотите, повреждения психики, наследственные, я бы сказал, и черты, которые указывают на какую-то просто буквально святость жизни самого рода. Ведь есть же это. Да, есть и родовое, если хотите, повреждение, и есть родовые, действительно, положительные свойства, которые передаются по наследству. От родителей очень много зависит, кем будет ребенок. Если уж касаться современной, так сказать, ну, науки, биологии, то мы же должны понять, что ДНК, или уж возьмем гены, это не просто соматическая частица, то есть телесная частица. Нет. Как человек двусоставен, духовно-телесен, так и эта частица, которая передает наследственные свойства, также духовно-телесна. И вот тут очень важен момент, что эту духовную сторону, оказывается, создает человек. Если телесные черты, свойства передаются уже, ну, скажем так, автоматически, так, то вот духовная сторона формируется человеком. То есть, оказывается, родители уже формируют вот эту духовную сторону своей наследственности. Как много значит для молодых родителей знать эту истину. Это не какие-то идеи, это не философия, а это истина. Яблочко от яблоньки далеко не падает. И если мы хотим, чтобы действительно дети были действительно людьми, а не неизвестно кем, то надо самим родителям всячески избегать грехов, преступлений и вообще ненормального образа жизни как такового.